Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это пятница. Нет, это весна на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас этой весной, но это ведь совсем другое дело. Но вот это вот теперь можно жить, можно дышать, можно ходить с голыми животами. К вам обращаюсь, не мужчины. Можно ходить с голыми ногами, принимать солнечные ванны, восполнять вот эту вот нехватку витамина D в организме. Вот это все можно делать сейчас. Валяться на газонах, на зеленой свежей травке, смотреть на распускающиеся почки и возвращающихся птиц. Все это можно делать. Ведь вы же называете это весной, правда же? А весной у нас что? Звенят эти... Журчат ручьи, звенят лучи. И что у вас там делать? Вот полюбуйтесь, пожалуйста. Вот она, весна за окном у вас. Ну, правда, ну, что вы рассказываете? Что, да, только ленивый не сказал мне, что весна. Бро, весна наступила. Классно, весна. Ну, вот, пожалуйста, весна. Я вас умоляю, только не нужно, пожалуйста, сейчас в эти зиме выстраиваться в очереди на шиномонтаж и делать по-настоящему кассу большую этим автомойкам. Ребят, посмотрите в свое прошлое, посмотрите на всю предыдущую жизнь. Конечно, если вы не приехали сюда только что, оттуда, где в феврале уже плюс 21. Нет, в феврале, в марте. В Карелии тоже потеплело. Да, Гагога, в Карелии тоже потеплело. Оставляли Карелию мы при температуре плюс 1,5, плюс 2 градуса. В проливной практически дождь. Дождь проливной. И вот это вот ощущение, когда дождь, огромные промоины на льду Ладожского озера, и ты фигачишь по этому, по всему, за рулем автомобиля, а инструктор тебе говорит: знаете, на всякий случай не пристегивайтесь. Я говорю: ну так это... А он такой: ну я тоже так понимаю, больно. Я говорю: ну так пищать автомобиль будет. Он говорит: да мы давно тут не пристегиваемся уже. Уже не будет пищать, он уже устал. Ну, лучше не надо пристегиваться. Я думаю, так может и дверь не закрывать тогда на всякий случай. А лучше всего на всякий случай тогда и не выезжать на лед. Но нет, нужно было. Все это ради того, чтобы было что рассказать об обновленной Hyundai Elantra. Или обновленном. Он для вас мальчик или девочка, Hyundai Elantra? Но это так, риторический вопрос. Я про другое хотел сказать. Во-первых, сегодня пятница. И это куда важнее, чем весна какая-то мифическая, наступившая у нас сегодня. Ребят, нормально все. Все хорошо, зима продолжается. Сегодня минус 10, дальше минус 11, потом еще... Ну, в общем, хорошо. Сейчас, секундочку, я хочу посмотреть прям вот... сказал, а сам думаю, а может и не будет дальше ничего? Может быть, сегодня последний день? Смотрите, погода на выходные ближайшие. Сегодня плюс 1 днем... А ночью уже минус 8 дает Яндекс. Антон у нас, Кравченко, дает минус 10. Завтра, в субботу, 2 весеннего марта, минус 5 днем, а ночью минус 9. Третьим весенним днем нас ожидает минус 1, а ночью минус 8. Уже 4 весенний день, в понедельник, днем минус 2. Потом плюс 3, плюс 2, плюс 2, 0, 0, плюс 4... А ночью все равно всегда минус. Минус 2, минус 1, минус 1, минус 3. Вот что-то такое. Вот только во вторник, может быть, пойдет дождь при плюсовой температуре. Так что, ребят, спокойно, спокойно, пассажиры, за ноябрь продолжайте выпивать. Я хотел вам вот что еще сказать сегодня. Помимо всего прочего, да, конечно, это был Hyundai Elantra. Я думаю, что теперь уже даже и тот, кто... Ну, по какой-то причине отсутствовал половину недели прошлой, ну, в смысле, этой недели, и даже не знал, что происходило и куда мы ездили, теперь уже знаете. Да, это была Карелия второй раз за неделю. Да, это была та же акватория того же Ладожского озера и та же история. Единственное, что теперь... Автомобили ждали нас не на льду, а в Санкт-Петербурге, откуда на этих же автомобилях мы ехали. То есть по Элантре поговорим с вами. Есть что сказать, но нечего сказать по поводу самого главного. Это чуть дальше. Почему Карелия, Алексей Хлюстов? Вы знаете, это хороший вопрос, я думаю, на который ответа нет. В общем-то, можно было это делать и гораздо ближе. Предполагается, я так думаю, что Карелия выбрана таким образом, что это, с одной стороны, северный регион, а с другой стороны, такой северный регион, куда можно добраться по цивилизованной нормальной дороге. Местами она, конечно, все еще похожа на какой-то круг ада. Есть, и я сториз запилил в Инстаграме как раз вечерком, когда мы ехали. Это было позавчера в Карелию, да. И, в общем, те участки, где там вообще жесть окончательная, они таки остались, вот, жесть, пока там ничего не изменилось. Но строительство идет. Значит, вот почему Карелия? Потому что предполагается, что это северный регион. И, значит, там, наверное, зимой более-менее стабильна северная погода, но доехать туда можно на автомобиле по цивилизованной дороге и при этом не используя вертолеты, малую авиацию там и еще что-то такое. Вот. И поэтому, наверное, Карелия. Плюс это красиво, плюс это экзотика, плюс это экотуризм, плюс и вот это вот все. Наверное, из-за этого. Но так было раньше. Сейчас Карелия от Москвы в плане климата, или возьмем чуть поменьше масштабы, в плане погоды мало чем отличается. Больше того, у нас холоднее, и лед у нас прочнее. Вот есть у меня такое ощущение. Поэтому остается только одна причина, по которой Карелия. Потому что это классно звучит. Ну и таким образом мы подтверждаем, что это наше. Наше! Вопреки тому, что когда ты едешь там вот через разные Лахденпохи и Сартовалы, и слушаешь финское радио, и видишь финские названия. Ну, Карелов название, наверное, но воспринимается не как финские. И видишь вот это все. Там нужно постоянное подтверждение, что это наше, наша территория, наша. И это подтверждение вот в виде журналистов, которые туда приезжают и все такое. То есть мы должны демонстрировать там постоянно, если не знамя, то народец наш, нас, себя мы должны демонстрировать, показывая, что это, вот, что это все такое. Но речь не об этом. Про Карелию, если вы не против, чуть позже. Я хотел сказать сегодня, что находится в Женеве, Швейцария, кто... Что там находится? Там находится Международная организация гражданской обороны. Вот что там находится. И сегодня, между прочим, я уж не знаю, какой день подряд, отмечается то, что называется в мире Международным днем гражданской обороны. Вы понимаете, в чем дело? А я думаю, ну если это Международный день гражданской обороны, но как мы с вами, люди мира, безусловно, люди, всегда имеющие оборонительную стратегию, а, в общем, никакую не стратегию агрессивного нападения, можем остаться в стороне. Этого позволить мы себе не можем, поэтому гражданская оборона, так гражданская оборона.
Границы клещ переломлен пополам, а наш батюшка Ленин совсем усоп, он разложился на плесени, на липовый мед, а перестройка все идет, идет по плану, и вся грязь превратилась в колый лед, и все идет по плану, а все идет по плану. Захотелось на покое, обещала и не участвовать в военной игре. Но на форшке на моей серп и молот и свиста, как это трогательный серп и молот и свиста, лихой фонарь, ожидания мотаются, и все идет по плану, а все идет по плану. А моей женой она кормили тупо, мировым кулаком растоптали грудь, все народы свободы растерзали плоть, так за копой держи во Христе, и все идет по плану, а все идет по плану. Один лишь дедушка Ленин хороший был вождь, а все другие остальные такое говно, а все другие враги и такие мудаки. Над родною, над отчизной бесноватый снег шел, я попил жену в Корее, там тоже хорошо.
кстати, даже постоянство это признак постоянство это признак профессионализма. В каком-то смысле, ну, мы профессионалы. В том смысле, что постоянство, ну, правильно, включай в любом столетии эту вещицу, и, в общем-то, про нас это будет. Удивляет, знаете что, по-настоящему, удивляет то, что нет ни одной качественной записи гражданской обороны. Вообще, в принципе, ребят, всех, кого считаете фриками сейчас, ну, или такими странноватыми парнями, ну, пишите все равно и в студии, пишите с хорошим звуком. Потом, лет через 10, 15, 30, когда это все, ну, захочется актуализировать, у нас, как минимум, будет нормальный звук, а не вот эта вот концертная запись, которая гораздо лучше того, что есть на, ну типа, студийная запись. Все стоит в Москве. Но, во всяком случае, на Рязанском проспекте Алексей Хлюстов уже пишет об этом. Что там у вас еще? Ну, в смысле, из запланированных пробок рассказывайте.
В движении.
7373948 телефон прямого эфира. Рассказывайте о движении, потому что это рубрика «В движении». Здесь не обязательно говорить о пробках, ребят. Можно рассказать просто о том, как хорошо и классно у вас в Воронеже. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Здравствуйте, Роман.
Здравствуйте.
А я вот как-то задавал вопрос, может быть, еще пару... Отговорите меня от кодиака.
Не буду, а зачем? Не буду.
Ну, нет, ну я собрался уже. А. Вы что-нибудь вот плохое скажите. Может быть, я не прав. 2 литра турбодизель. Нормуль?
2 литра дизель. Ну да. Ну, в смысле, нет, ну, как бы бензин комфортней, но дизель хорош тоже. Поэтому не буду.
Почему комфортней?
Слушайте, ну комфортней в том смысле, что моторчик поэластичней, подинамичней, если из города выезжаете. Ну в максимальных характеристиках своих-то, когда нужна скорость, не ускорение, где работает крутящий момент, а именно динамика, скорость, потом уже после 60-80, бензин приемистей. Ну и комфортнее в том смысле, что мне показалось, что дизелечек на вот этот ваговский, именно на Кадьяке, немножко такое тракторное ощущение от него. На холостых, там, когда он холодный, и там в пробочке, ну, останавливаешься, он такой, ну, ты слышишь его. Вот есть дизельки урчащие, у Volvo, в частности, они урчат, как котята. А есть дизельки такие, вот, и этот такой немножко тракторный. Вот и все, а в остальном...
Никаких. Это огромное спасибо. И никакие экстрейлы там, Соренто, они...
Не. Ну, Соренто, безусловно, может попадаться. Вот я вчера в Сапсане возвращался, когда из Питера, мы же группа ездили, большой журналистов. И там были коллеги, в том числе и радийные, и я так... Наушнички у меня такие, что позволяют слушать и музыку, и то, что вокруг происходит, тоже в полухо слышу. И я так слышу... Я так слышу, заруба идет по поводу Кадьяка и Соренто, думаю, не буду вмешиваться. Не, ну, втянули меня, и в это удалось им чуть-чуть, и так, рикошетом. Но я не вмешивался, но я слышу. И, в общем-то, и с одной стороны, и с другой стороны аргументация звучит нормальная, поэтому нет, Соренто... Да, из этой же области, и есть за что похвалить, и есть в чем сравнить, а X-Trail, конечно, нет, ну, это не та лига вообще. Это,
ну, как бы... А Соренто, он не влазит же в 2 миллиона, да,
Prime? Нет, вот это как раз, я когда говорю, что есть о чем поговорить, это как раз то, что нет, он не входит туда, только если речь...
Ну, тогда Кодиак входит.
Там, ну, все,
Кодиак... Ну, как и 2-литровый, и бензин даже можно, ну, там, если не брать...
Ну, да, плюс... согласен, спасибо большое, давайте, это все же в движении рубрика... Но в любом случае, хорошо, что поговорили. 7373948, доброе утро, слушаю вас. Да, здравствуйте, доброе, здравствуйте.
Доброе утро, Александр.
Да.
Значит, Егорьевская, Котельники, 32 минуты. Роман Александрович, с прибытием вас в Москву. Всем хорошего, хорошего. Да,
спасибо, спасибо и вам тоже, спасибо большое. За вафли уже штрафуют, надеюсь... на дороге станет вафлов. Кто это такие? Меньше. Банкрот. Банкрот, вы знаете, вот про это штрафуют. Ну, давайте с вами поговорим, подискутируем. Но после обзора рубрики «В движении» нашего. 84% сейчас транспорта уже выехало на дороге из того, что обычно у нас здесь бывает. И эти 84% в числовом обозначении – это 306 243 автомобиля. 306 243 автомобиля. Такси 17 тысяч, каршеринга почти 16 тысяч. В центр скорость движения 31 км в час, из центра 46 км в час. И в целом ситуация... Картинка, кстати, на экране вот этом нашем, где мы из ЦОДД получаем информацию, не меняется изо дня в день. Такое ощущение, что картинка одна и та же, а меняются только показания числовые. Очень плохо на Волгоградском проспекте из-за того, что что-то случилось у вас на пересечении с Люблинкой, поэтому вы стоите от МКАД красно-желтым до Люблинки, а потом вот эта дорога, которая объездная, ну, если по Люблинке через тоннельчик и потом на третье транспортное, там до трешки тоже у вас большая пробка уже сейчас. Въезд отстойный по Новой Риге из-за дорожных работ. Перед Волоколамкой ДТП, поэтому от Ленинградки внешний МКАД едет плохо. Сама Ленинградка от старого Шереметьево. Ну, в общем, от Международного шоссе до Химок из-за аварии тоже очень плохо. Авария прямо перед Москвой. И на юге, в районе Липецкой улицы, МКАД ДТП, но пробки пока нет. Но зато от Липецкой до Варшавки тоже уже сложно проехать, скорость движения местами падает до чего? До 15 км в час. Вообще говорить не о чем. Можно сказать, что летите вы там. 2 балла пробки в столице.
Моторы.
Хорошо, наконец-то, вы поддерживаете позицию банкрота. Банкрот наш слушатель постоянный говорит, наконец-то ввели штраф и стали штрафовать за вафельную разметку в Москве. 1000 рублей вынь да положь. Причем штрафовать стали в автоматическом режиме. То есть это будут делать камеры, которые не вникают в суть вопроса. Что там у вас происходит? Как там у вас происходит? Вот, поэтому пока давайте просто проголосуем, что классно, наконец, вы с банкротом заодно. Ваша позиция, она такова. Наконец-то это случилось. 134, 21, 35. То есть вы наделяете как бы... позитивчик испытываете по этому поводу. Испытываете по этому поводу сдержанный или далеко не сдержанный негативчик. 134, 21, 36. Проголосуйте. 134, 21, 36. Негативчик испытываете. И у вас негативчик, он аргументированный. Ровно так же, как и позитивчик. Ну, то есть, почему это хорошо? Позитив. Давайте я подпишу себе. Негатив. Я сейчас обозначу немножечко позиции, а вы потом присоединитесь с аргументами, безусловно. Аргументы по телефону 7373-948, помните об этом. 495-й код. Говорит МСК-бот, это Telegram. Ну, здесь тоже можно. Говорит МСК-бот. Латиницей в одно слово, это мессенджер наш, мессенджер-бот в Телеграме. 134-21-35, путем дозвона на один из этих номеров вы голосуете. Если испытываете позитив по поводу начала кампании по искоренению этого зла, как вот этого зла блокирования перекрестков, и вследствие чего штрафы за остановку на вафельной разметке вы считаете классно, позитивно. 134, 21, 35. Негатив испытываете по этому поводу и можете аргументированно объяснить, почему. 134, 21, 36. Я коротенько скажу, почему это классно. Ну, здесь все понятно. Здесь, в общем-то, в самой формулировке уже скрыт ответ. Почему это классно? Ну, потому что мы перестанем сталкиваться с таким, безусловно, негативным явлением, как заблокированные перекрестки. Когда один поток не успевает проехать на свой зеленый, блокирует перекресток. Потом те, кому сейчас зеленый, не могут проехать на свой зеленый. Они дожидаются, когда те проедут, кто им заблокировал. И им уже включается красный. Они думают, ах так, ну я же стоял все это время, пока мне был зеленый. Поэтому так теперь поди-ка попляши и ты. Точнее, поди-ка постой. И начинают переться на красный тоже как бы, ну, в общем, в своем праве. Принципиальный вопрос и все такое. Да. Вот почему это хорошо. Вот этого не будет больше. Наверное. 130, ну, не наверное, а точно. Ну, это точно, потому что любая инициатива, за которую у нас вводятся санкции финансовые, она так или иначе рано или поздно начинает работать. Потому что рано или поздно вы понимаете, что это ваши личные деньги. А, почему это негативчик? Негативчик почему? Потому что, ну, во-первых, у меня создается ощущение, что это попытка искать не там, где потеряли, а там, где светло. Ну, то есть, как обычно это у нас бывает, идти по пути наименьшего сопротивления. Нет, я, может быть, противоречу в каком-то смысле сам себе, потому что совсем недавно я говорил о том, что надо больше камер. Камеры должны штрафовать вообще за все и всегда, и окончательно. Но вот здесь я думаю, из-за чего создаются такие ситуации у нас на перекрестках? Из-за чего? Как один из вариантов, это нелогичная, непоследовательная, не выстроенная, не взаимосвязанная работа светофоров. Нет общей структуры работы светофоров с учетом плотности транспортных потоков и особенностей некоторых развязок. Перекрестков и всего остального. Они не связаны между собой, светофоры. Они как бы каждый сам по себе. У этого интервал 15 секунд, и плевать он хотел на все остальные светофоры. В этой связи случается как раз эта самая ситуация, что потоки пересекаются таким образом, что когда одним... Ну, в общем, неважно. Я уже сказал. Светофоры. Потом. Да, в общем-то, и все. А чего потом? Вот мне кажется, что прежде чем переходить к санкциям, нужно испробовать все иные меры несанкционного характера. Иные меры. Ну, там, допустим, не знаю. Ну, ладно, давайте я буду вас слушать. Все примеры мне приходят в голову какие-то эти, ну, с насилием. Алло, с таким. Не хотелось
Роман,
бы
доброе насилие. Утро.
Да, доброе утро, слушаю вас.
Дмитрий, ну, негативно. Вот реально, где я видел вафельную разметку, там реально можно все... Ну, просто убрать вот эту разметку путем перестроения светофоров. Вот
да,
и все.
Да. Вы знаете, что насторожило меня в этой инициативе? Меня в этой инициативе насторожило то, что... Ну, я сам регламент не читал прямо на сайте ГИБДД, но меня насторожила фраза, что если вы выезжаете на перекресток, где там типа образовался заторчик уже... Но вы же не эксперт в определении заторчиков. Вы же не понимаете, это заторчик.
5 секунд постоял, тебе штраф пришел.
Вот. И тут я не эксперт, господа законотворцы, эти законописцы, я не эксперт. Я не понимаю, что у меня впереди. Заторчик, тянучечка, крейсерское движение для этого перекрестка или еще что-то. Камера штрафует, если вы там оказываетесь. В заторчике и стоите 5 секунд. Вопрос. Я выезжаю на большущий перекресток. Он большой по площади, большой. И когда я на него выезжаю, я еду в потоке. Ну, поток тянется. Я еду в нем. Еду 5 км в час в потоке. И уже на середине перекрестка я остановился, потому что поток остановился. Но когда я выезжал на него, я ехал в потоке. Все ехали. Я выехал на него и остановился. Постоял 5 секунд. Но зеленый горит 45 секунд. И через 5 секунд после того, как я постоял, я продолжил свое движение на зеленый свет. Вот Антон кивает головой, говорит, что нет, штрафа не будет. Я бы спросил тебя, почему, но, к счастью для себя и, к сожалению, для тебя не буду, ибо новости.
Обзор прессы.
Анастасия Аношко.
Доброе утро всем. Чего? Доброе утро, Роман.
Так ощущение такое, что я своим криком тебя разбудил сейчас.
Нет, ты знаешь, я читаю такую статью не могу понять. Главное, у меня голова у меня не соображает. Смотрите.
Давай разберемся вместе
два
сейчас.
Два сперматозоида оплодотворили одну яйцеклетку.
Так.
И привели к рождению полублизнецов. И дальше большая... Это на, знаете, на ресурсе... Чердак, только там без чердк, ну, латинскими,
да.
chrdk.ru. пойдите, это такой научно-просветительский ресурс. Да. Вот. И тут схема, как, ну, они еще раз повторяют то, что мы, в общем, в каком-то там классе по биологии, да, все учили, как как из однояйцевые, да, близнецы, то есть, ну, одна клетка на две яйца, да. И там дальше два человека развиваются, и они там, или там, ну, разные яйцевые, что тоже понятно. А тут вот пытаются объяснить явление химеризма, ну, знаешь, да, когда... ну, там, как получается, что ты, например, если у тебя там был брат-близнец, да, то при определенном, как бы, порядке возникновения вас может такое случиться, что вы обмениваетесь как раз клетками друг друга, и ты содержишь и свои, и клетки брата. Ну, то есть потом на... Или там, потом на жизнь это, в общем, не влияет, но все равно это вот такой там казус и так далее.
Зачем так глубоко думаешь об этом?
Мне ужасно интересно это. Я не знаю, почему. Это очень сложно объяснить рационально. Ну, вот я вас вот направила, кому интересно, так же, как и мне, чердак.ру. Смотрите, там, значит, ну, там еще много всего интересного. Открываем наши обычные газеты. Аргументы и факты, например. Порошенко срывает шапки. Адекватен ли украинский президент? Вот такой заголовок сегодня мы видим в газете «Аргументы и факты». Еще сегодня видела заголовок, что он ущипнул мужчину за нос. Ну, на вот, за нос? Встрече, да.
Мужчину. Ну, знаешь, так они это называют теперь.
Я так понимаю, что это, знаешь, вот, когда я была маленькая, меня мама брала с собой на работу, редко такое случалось, не помню уже даже, не знаю, по какой причине, она работала гидом-переводчиком с итальянцами, ну и все итальянцы, в виде русского ребенка прямо рядом с собой, ну это Советский Союз, представь, да, это вообще экстремальный такой вид был туризма, они очень как бы радовались, и все меня вот так вот брали и за щеку вот так вот двумя пальцами вот так вот трепали от радости, вот, но никто больше никогда так не делал, это было довольно иногда больно, ну, в смысле, они от, не знаю, переизбытка чувств так делали, вот, у нас так люди не делают, это правда, но тут, видимо, что-то похожее было движение. Языческий праздник, три обряда на Масленицу, о которых вы не знали, пишет «Вечерняя Москва», и уже все начинают готовиться к Масленице, уже там в школах объявлено, что приносите, значит, это блины, там, чаепития, там, на каких-то уроках. Но если вы хотите узнать что-то новое по Масленице, то вот смотрите сегодняшнюю «Вечернюю Москву». В Подмосковье легкомоторный самолет упал на частный дом. Видели, может быть, фотографии, еще вчера они были распространены. Легкомоторный самолет упал в Коломенском районе Подмосковья, в СНТ. Вот, и там, к сожалению, погибли те, кто находился в самолете. На участке, слава богу, никого не было. Вот, но тут грустные мысли, конечно, потому что у нас и так малая авиация вообще не развита, ну, совсем-совсем. А где-то есть страны, где это вообще... То есть люди, как вот, знаете, как некоторые там на моторной лодке у нас, да, допустим, что у нас не запрещено там пойти куда-нибудь поплавать, а там люди на самолетах так летают, там курсы заканчивают, дрова получают и летают. Да. И в каждой дыре там...
Кто-то есть... покупает себе вообще пассажирские лайнеры, знаешь, у Траволты, Боинг.
Да, большой. Есть он прям себе купил. Но он же вроде был рейсовым пилотом.
Ну, у него лицензия, да, пилота.
А зачем он его купил? Чтобы что?
Летать, чтобы.
Ну, почему пассажирский Боинг? Ну, в смысле, сколько народ там?
300 ну, ты знаешь, человек? Ты знаешь, сейчас в Колумбии будут сносить шестиэтажный дом. Так. Шестиэтажный. Он выглядит как просто как дом многоквартирный. Да. А это особняк Эскобар. Пабло Эскобар. Он построил просто шестиэтажный дом себе. Ровно так же, как он построил себе тюрьму, в которой он должен был сидеть. Знаешь эту историю, что Эскобар сам себе тюрьму построил и сам себе в нее сел? Да, у него был выбор такой, что его либо арестовывают жестко, либо он идет на компромисс. Компромиссом было то, что он выстроил себе особнячок, обнес его решетками, колючей проволокой, вышки.
И обещал ни с кем не общаться,
что ли? И сел туда. То есть охрана у него была полицейская настоящая, а тюрьма его была. И он там сидел в этой тюрьме с соратниками, все это. Пока не надоело. Надоело, потом и ушел оттуда. Взял и ушел. Также он построил себе дом шестиэтажный.
На Ленинском есть дом?
Также Траволта купил себе самолет. Я к тому, что вот я про что.
На проспекте на Ленинском.
Да,
вот
есть
сейчас
дом.
В Москве есть дом 44-й, нет, 42-й или 44-й, там, где дом технической книги. И мне рассказывали местные старожилы, что там во времена 90-х годов, когда появились новые русские, один человек выкупил себе полностью, а это обычные дома такие...
Подъезд.
Да, подъезд. И отремонтировал его, и там заселил себя, как я поняла, и всех своих тоже этих...
Ну, правильно.
Каких-то этих...
Ну, конечно.
Там, ну, что? Этих, как они называются?
Лифт ходит к тебе прямо в квартиру. Можно сделать шест такой пожарный и прям вот там с шестого этажа, ну, в общем, до первого.
Я, правда, не проверяла, я так приглядывалась. А мы в дворе с детьми гуляли, я так думала, какой из этих подъездов, но не
можно,
смогла.
Можно я поверну тебя в структуру программ, в настроение на детской программы? Скажи, пожалуйста, а вот вафельная разметка как тебе? С сегодняшнего дня я хочу напомнить тебе, что штрафуют.
Я вообще ее не видела, мне кажется, ни разу. Я знаю, что штрафуют, но я не видела ее.
Да ладно,
вафельную.
Ты по Арбату едешь сюда или по Ленинскому?
Я еду по Ленинскому, конечно.
Ты по Ленинскому едешь, понятно.
А с чего у меня? Зачем мне Арбат? Я вообще их не видела, и поэтому меня это мало трогает, эта тема.
Ну ладно.
Регулярный просмотр телевизора отупляет пожилых людей. Это Медик Форум, такой ресурс, об этом нам сообщает. Оппозиционер Мария Баронова перешла на работу в Russia Today. Вчера заплевали ее, она же как бы была такая... общественница, но на стороне либерального такого толка.
Сидение во всевозможных либеральных телеграм-каналах создает ощущение, что вот то, что там происходит, что это происходит везде вообще, и парит вообще всех.
Нет,
а на самом деле никто даже не знает, кто это такая. Что она там за...
Я рассказываю просто всем, чтобы все знали.
Я понял, нет, я просто столкнулся с этим парадоксом, что вот когда ты там сидишь в какой-то теме, создается ощущение, что эта тема волнует всех, там такой бурлит, что-то бурлит. А на самом деле это просто как маленькая кладовка, где-то что-то происходит. Мария какая-то, куда-то перешла, откуда-то, соратница Ходорковского. Да плевать. Но, тем не менее, а кто написал об этом?
Ну, там много кто написал. РБК, например.
РБК,
в том числе,
вот написал. Ну, хорошо.
Ну, например. Классно. Путин призвал МВД наладить механизм работы с жалобами бизнеса. Призвал МВД наладить механизм работы с жалобами бизнеса. А Калви, вот этот вот инвестор, который, кстати... Вкусвилл, кто ходит в магазин, кто знает, вот этот Майкл Калви, которого обвиняют в мошенничестве.
Избенка раньше была, да, теперь
он и инвестор, оказывается, и этого проекта тоже. Ну, точно, его там точно не собираются отпускать. В Калининграде школьница умерла в приемном покое психбольницы.
Настя, ты сейчас всю ленту будешь зачитывать. 7:43. Может, уже дашь...
Пока-пока.
Извини. Не, я просто наживил эту тему про вафельную разметку и штрафы с сегодняшнего дня, которые начнут приходить. И мы ее не дожали, как здесь кто-то написал. Сейчас дожмем, ребят, дожмем. Анастасия Яношко с обзором прессы, и в следующем часе будет еще.
Говорит Москва. 94,8. Моторы.
Ну давайте дожмем. Позитив, негатив испытывайте. Голосование я забыл установить, поэтому пусть уже работает и дальше. И вы к нему присоединитесь. В какой-то момент. 134-21-35. Обычный номер. Префикс 8495 телефонный. 134-21-35. Испытывайте позитив по поводу того, что началось. Штрафы теперь пойдут. Все, бюджет начнет пополняться. Перекрестки станут незагруженными. 134-21-36. Испытывайте негатив по поводу этого процесса, потому что это уже даже не планы, а это уже все, это уже действующая норма сегодняшнего дня. Она и так действовала, а сегодняшнего дня вы начнете получать штрафы. Да, я слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, Роман. Вот я чувствую, что я сейчас вот получаю штраф на 1000 рублей, потому что еду прямо, выехал, значит, на перекресток.
Угу.
Никому, сзади ни одной машины, навстречу мне едут тоже машины. Мне надо повернуть налево.
Да.
Я их пропускаю, но стою на желтой разметке. Сзади меня никого нет.
Ну да.
И впереди нет.
Никого нет.
Светофор 40. Но я жду дырки, чтобы повернуть налево.
Ну
вот,
да.
Вот я так понимаю, что штраф мне уже прилетит. Но
надо ждать у стоп-линии,
где?
Значит. У стоп-линии. А, ну, не выезжать на
это. Но это сейчас 7 утра, да?
Ну,
а
да.
Если это будет день, там сколько за мной будет народу стоять?
Ну,
это
да.
Же ужас. Я же никому не мешаю на перекрестке этом.
Ну, видите, как...
Никому не мешаю.
Я согласен. К сожалению, закон — это такая вещь. Закон — это скорее бензопила. Дружба. Это бензопила. А вы говорите о нейрохирургическом вмешательстве. Ну, то есть закон не может быть скальпелем нейрохирурга. Он не может решать все нюансы, малейшие оттенки и малейшие особенности каждого отдельного перекрестка. Ну, невозможно это делать. Это ковровое бомбометание. Вот что такое закон, норма закона. Приняли, все. А дальше уже начинаются поправочки, возможности для региональных властей что-то у себя там менять. Какие-то... Но вот Ну, не может он быть точным инструментом, хирургическим скальпелем. Закон. Ну, так вот, так оно устроено. Поэтому, вот вы сказали правильную вещь. Давайте еще правильных вещей послушаем. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте. Во-первых, ваши отношения и аргументация потом.
Надо вот уточнить момент, на зеленый сигнал стопора приходит штраф, фотографирует или нет?
Ну так, нет, как утверждается, что якобы эти камеры, они будут
красный,
работать, да, вот красный включается, и тут же включается фиксация камеры вот этой вот. Вот,
да, она зеленая. Я считаю, это правильно, потому что, в принципе, у нас правило есть проезда перекрестка, и если там впереди машина не помещается... Соответственно, запрещено выезжать. Поэтому то, что начали штрафовать...
Если то, что она не помещается, вам становится известно уже, когда вы на перекрестке? Ну, то есть вот вы... Вот поток едет. Едет. Ну, такое плотное движение. Поток едет со скоростью, там, условно, 7 километров в час. Но постоянно едет. Вот он такой... Вы движетесь, да? Едете. И автомобиль перед вами, вы держите дистанцию даже до него безопасную, ну, на скорости 7 км в час это сколько должно быть? Ну, метра 3. Вот вы держите эту дистанцию. И вот он раз и остановился перед вами. Автомобиль, когда вы на середине перекрестка. То есть, смотрите, как теперь должен выглядеть проезд перекрестков? Вы же летаете на самолетах? Ну,
да.
Вы помните, как устроена регистрация на рейс, стойки регистрации? Есть некая линия. Линия желтая, в аэропортах она желтая. Это и есть наша стоп-линия на перекрестке. То есть за этой линией перед стойкой регистрации стоит один человек, а вот до этой линии стоит толпа, все 50 человек, которые хотят зарегистрироваться на рейс. Потом чувак от стойки регистрации отходит, и кто стоит первый у линии, он подходит к стойке. Все остальные продолжают за линией топтаться. То есть вот так, по идее, теперь должен выглядеть проезд перекрестков, потому что иначе в любой момент вы можете оказаться на вафельной разметке в тот момент, когда уже включился красный. То есть вы должны стоять. А теперь ответьте мне на вопрос. Это возможно в Москве?
Ну... Нет, именно такое невозможно.
И я скажу вам почему. Сейчас 7 часов 48 минут, 425 тысяч 594 автомобиля на дорогах уже. 425 тысяч.
Ну что, Роман, вот для примера. Я проезжаю каждый день Садово-Самотёчную, где у нас ГИБДД находится.
Да.
Там две вафельные разметки.
Угу.
Одна, ну вот если по внешнему Садовому ехать, одна прямо где сразу здание заканчивается, вторая на втором стопоре для того, чтобы там автобусы поперек Садового могли спокойно пересекать. И в принципе, если я еду и вот... Где первая вафельная разметка, я смотрю, что второй стопор там горит красным, и там машины уже начинают останавливаться, я на этот стопор не въезжаю. То есть я останавливаюсь...
Ну, это понятно. Вот видите, извините, просто очень много людей звонят, хочется еще мнение послушать. Это понятно, но мы опять говорим о частностях, понимаете, о частностях. То есть на одном перекрестке это великое дело сделали для нас законотворцы. То есть на одном перекрестке это классно будет работать. На другом перекрестке менее классно. А где-то это вообще отстойная инициатива, испортит нам всем жизнь. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, меня зовут Андрей.
Да.
Я бы хотел сказать про эту разметку, что это полный бред, потому что нужно регулировать все светофорами. Я как-то подъехал к гаишнику, когда стоял, потом подъезжая, стоит гаишник, я говорю, а не могли бы вы сделать, чтобы нам, у нас горел 5 минут, чтобы мы ехали, потому что у нас дальше все едет, они нам перекрывают, а им минуту. На что он сказал, занимайтесь своими делами, а я сам как-то решу.
А я буду заниматься своими делами. Ну, ясное дело. В общем, я, во-первых, мое мнение, оно где-то посередине этой инициативы. Во-первых, решать вопрос с проездом перекрестков нужно. Да я и раньше это знал. Но вот прокатившись по Питеру вчера в час пик вечерний, я понял сразу несколько вещей. Насколько классно, комфортно и удобно у нас организовано движение здесь. Какие мы культурные люди здесь. Насколько культурка водительская у нас подросла за последнее время. И как часто это бывает, видишь это на расстоянии. Лицом к лицу лица не увидать. Большое видится на расстоянии. И вот нужно в Питер уехать, чтобы увидеть, каково движение в Москве. Совершенно спокойно. без всяких зазрений совести людям плевать на то, что перекресток, где есть поворот налево по стрелке, находится впереди через три квартала. Ему нужно здесь. У него висит знак движения только прямо. У него сплошные линии, но ему нужно здесь повернуть. И ладно бы это был один человек, исключение какое-то. Но нет, это правило. Я пока ехал к вокзалу через город, раз пять или шесть с этим столкнулся, я понял, что это тренд питерский. Поворачивать не там, где можно, а там, где нужно. Даже через сплошные линии. Да плевать. Перекрестки заблокированы все, где сколько-нибудь есть машин немножечко. Все заблокированы. Все просто в хлам, просто вот в замок заблокированы. Непонятно даже, как это сделать, вот разгрузить их. То есть у нас, в общем-то, ничего. И на нас инициативы такие, они вот, в общем-то, и обкатываются. То есть регламентировать и жестко, жестко регулировать проезд перекрестков и блокирование их нужно. С одной стороны, да, нужно. Но, с другой стороны, я совершенно убежден в том, что вот эта ситуация мне напоминает, знаете, вы помните, конец 90-х, начало нулевых, и активизация каких-то бомбистов, там урны где-то взрывают, еще что-то. Вот. И как была решена эта проблема? Вдруг в городе исчезли все урны. Все урны исчезли. Ну, просто нет их. И по-моему, даже были введены штрафы за то, что ты мусоришь на улице. То есть вопрос... А как выходить из этой ситуации? Ну, брат, извини, мы проблему-то решили. Бомбу теперь в урну не спрячешь? Не спрячешь. Ну все, а куда мусор девать, твоя проблема. Так и здесь. Ребят, надо начинать немножко чуть логичнее. Вот, я это уже сказал. Настройка светофоров. Светофоры должны работать не так, как сейчас они это делают. Каждый светофор — это отдельная единица, работающая по своему собственному усмотрению и режиму. Не так. Они должны быть единой цепью. Но как минимум они должны в кластеры объединяться, в районы, где светофоры обладают навыками, где они, там, нейронные сети какие-нибудь, еще что-то. Роснано. Нано. Не надо делать планшеты мифические для школьников, ребят. Не надо чернила делать, которыми можно на стекле писать или еще что-то. Какие-то фантастические проекты, которых никогда не видел никто, но они стоят кучу денег. Займитесь нормально. Ну, вы же Роснано. У вас же там интеллект и все остальное. Ну, сделайте нейронную сеть для наших светофоров. Бамс! ДТП где-нибудь на какой-нибудь улице. И быстренько тут же все светофоры вокруг на прилегающих чик-чик-чик-чик-чик перестроили свою работу так, чтобы перенаправить поток возросшего транспорта. Бац, на одной улице нет движения, а пересекающая улица стоит. Чик-чик-чик, светофор переключился, и давай разгружать те, кто стоит им вместо 15 секунд 40 секунд зеленый. А там, где свободная дорога, бамс, красный включил. Вот это нужно сделать. И посмотреть, что будет. Подождать немножечко. Осталась проблема? Еще давайте одну меру примем. Но у нас сразу нужно применять ковровое бомбометание. Сразу, моментально возлагать всю ответственность на водителей. Доброе утро. Да, я слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Александр.
Да, Александр.
Полностью согласен по поводу настройки светофоров. И отдельно хотел бы по поводу петербуржца сказать. Просто шокирован бывал, когда там оказывался, как они ездят. Это просто караул какой-то. Особенно... Да. В Ленобласти сколько людей ездит по обочинам и что это за люди? То есть это не какие-то там, не знаю, наглые учащиеся ПТУ, а обычные там...
Интеллигенция? Интеллигенция?
Да, лет за 50 с женой, с ребенком на заднем сиденье, и вот он по обочине. Хотя просто дичь какая-то.
Нормально. Вчера меня Ларгус обошел, вы знаете, тоже с таким интеллигентом, в очочках, все такой чувачок. Ларгус обошел, где-то шел с километров 135-140. Ларгус, дерзко выходя навстречу через сплошные, там, что-то такое. Я так смотрю и думаю, боже мой, да что, чем же его укололи? Что же его там дали? Что за пилюли он принял? Вот так вот. Я, в принципе, даже не думал, что Ларгус можно разогнать до такой скорости. Но нет, он нормально, дерзко, все, на механизме. Механики, прям, эх, вообще. Въезд на Андропова с Каширки светофора нет, но есть вафельная разметка. Пробка постоянная. Ставь камеры и стриги. Все будет, не волнуйтесь, все будет. И камеры, и все на свете будет. И светофор вам поставят тоже. Так, насчет Питера на 100% согласен. Но, боже, тут согласен, не согласен, это же очевидно. А тот, кто не согласен, поезжайте в Питер и покатайтесь по городу. Просто возьмите каршеринговую тачку и попробуйте нормально, спокойно, соблюдая все правила, движение, соблюдая нормы, там, культурку какую-то, определенный уровень культурки, попробуйте покататься по Питеру. Ну, тут все станет на свои места моментально. Да, я слушаю вас. Доброе утро. Здравствуйте.
Алло, доброе утро. А я вот как раз с вами не соглашусь.
Не согласитесь. Вот, до свидания.
Чик, потому выключу. Что так, если так рассуждать, что, мол, все стоят за желтой линией, не выходят... Так же и по обочине. А что всем стоять за линией и не ехать по обочине, если она свободная? Можно сказать, сделайте
не понял. Не понял. Поясните.
Вы говорите, например, в аэропорту как? Все
да.
стоят за желтой линией.
Нет, я говорю, что теперь нужно, чтобы соблюдать эту норму, проезд перекрестка должен выглядеть вот так. Я не говорю, что это плохо. Я говорю, как он должен выглядеть. Но это же невозможно в наших реальностей. В нашей реальности это невозможно.
Очень даже возможно. А насчет настройки светофоров вообще, они настроены уже все, но 80% людей ездят как бараны. Вы разве не согласны?
А как мой стиль вождения влияет на цикл работы светофора?
А так, что все Садовое стоит, например, из Торликова переулка, никто выехать не может. И как улучшить там работу светофора? Никак.
Не понял. Сейчас я не понял. При чем
здесь светофоры... Все светофоры, вот допустим, бывает Садовое кольцо плотно загружено.
Да.
Бывает?
Ну,
наверное. Как там светофоры не делай, их там вообще почти нет. Все равно оно стоит. Улицы, которые идут поперек, перпендикулярно,
да.
не могут проехать Садовое
не
кольцо
могут.
Внутрь,
да.
внутрь Садового кольца. Почему?
Потому что тоннелей нет. Потому что тоннелей нет. Нет, тоннелей просто нет.
Тоннели нам не построят, да.
Да нельзя делать сквозные пересечения кольцевых магистралей. Ну, елки-палки, весь мир это пришел. Но послушайте, ну нельзя. Ну, извините, я сейчас думаю включить. Нельзя делать сквозные перпендикулярные пересечения, перекрестки кольцевых магистралей. Нельзя. У вас есть на третьем кольце пересечение сквозное? Сквозное пересечение кольцевой магистрали есть у вас? Вот именно сквозное, вот такой перекресток, конкретный перекресток, не Т-образный там, не съезды-въезды, а сквозное пересечение кольцевой магистрали. На МКАДе есть хоть одно такое пересечение? На третьем транспортном есть хоть одно такое пересечение? Почему на Садовом их полно, этих пересечений? Объясните мне, зачем? Зачем? Для чего? Вообще кольцевые магистрали — это утопическая история, и это тупиковая ветвь, и это проблема Москвы, гигантская проблема Москвы. Но окей, уже так устроено, все архитектурный, так выстроен план градостроительный, все, мы все в кольцах. Ладно, мы все в кольцах. Но нельзя делать сквозные пересечения кольцевых магистралей. Нет, их можно делать, но они должны быть либо на эстакаде через магистраль, либо в тоннеле под магистралью, но точно не через светофор, совершенно железно. Потому что кольца, в отличие от радиальных дорог, имеют свойство замыкаться. Где-то произошла какая-то проблема у вас на севере кольца, а из-за того, что это кольцо, и оно соединено, то есть оно бесконечное, оно замкнется через какое-то время. И тогда все эти сквозные пересечения, перекрестки тоже замкнутся. И все вокруг замкнется. Поэтому нельзя просто делать... Вот вы сказали мне пример, я зацепился за него. Просто не должно этого быть. Вот вы опять, видите, вы пытаетесь искать, где светло. Так, смотрите, 54-46. Я остановил голосование, вы, может быть, забыли о нем, а я не забыл. 54-46. 54% согласны, классно испытывают позитив по поводу того, что сегодня дня начинают штрафовать камеры за остановку на вафельной разметке после включения красного сигнала светофора. 46% испытывают в этой связи определенный негативчик.
Моторы в движении.
Так, продвижение. Вот видите как. Начинали час 306 тысяч автомобилей. Заканчиваем час 479-300. Вот такая история. 22 тысячи такси, 15 тысяч каршеринга, одно ДТП с пострадавшими. Общая скорость движения по направлению в центр 24 километра в час. А вы говорите финики. Финики. 4 балла пробки в столице. Уже, ребят, 4 балла.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это пятница, 1 марта на календаре. Извините, братья, не поздравляю вас с весной, ибо здравомыслящий человек, имеющий глаза, да увидит, что ничего не изменилось, нет. Как вчера, позавчера, позапозавчера, неделю назад, месяц назад, 3 месяца назад, у нас зима. Зима, ребят, зима, не надо. Вот это вот излишний позитивчик, он, конечно, иногда важен, но давайте спокойненько, потому что излишний позитивчик, как правило, всегда ведет к разочарованию. А зачем вам разочарование? Ибо разочарование – это тоска, какие-то нервические болезни, реакция организма нездоровая на это все. Не надо. Давайте будем реалистами. А реальность вот какая. Как минимум у нас еще месяц зимы впереди. Минимум. Все, успокоились. И продолжаем жить так, как если бы это была самая обычная пятница, 29 февраля. Все, 29 февраля, потом 30 февраля, 31, 32, 33, 34, 56 февраля. И потом, наконец, где-то, где-то 1, 2, 15 апреля мы отметим наступление весны. Все, договорились? Договорились. Вот здесь я предлагаю, чтобы не было никаких разночтений, а просто остановиться и не заморачиваться по этому поводу. Так, что у нас впереди по плану? Нет, гражданская оборона я больше ставить не буду, извините. Сегодня Всемирный день гражданской обороны, но не той, которая летов, а той, которая настоящая гражданская, с подвалами, бомбоубежищами, противогазами, респираторами, аптечками, оказанием первой помощи, и так далее. Ставить ее нет, не буду. Я скажу вам о других планах. По планам впереди у нас наше традиционное зарубище, просто нереальнище. Что за тачка называется? И сегодня с фотоподсказочкой в Инстаграме. Автоводитель через УТ, заходите. Кстати, там же можно посмотреть и на обновленную Элантру. Кто-то здесь спросил, это новое поколение? Нет, это прежнее, шестое поколение Элантры. Или как это делают в Volkswagen? Volkswagen. Они указывают так по компьютерному, по айтишному. 6.1. Ну, то есть обновление у модели может быть больше одного. Спросите у чуваков из Volvo, спросите у Toyota, там еще каких-то производителей. Обновлений может быть бесконечное количество, поэтому правильно называть нынешнюю Elantra так. Elantra 6.1. А вот и витаминчики подвезли. Немножечко снаряды подвезли. Тепленькое пошло. Это для того, чтобы проснуться было проще. Еще раз. Еще раз, блюстители, у меня нет музыки в программе. Это не музыкальная программа, это информационно-развлекательное шоу, но развлекаем мы себя не музыкой. Это не музыка, это витамин бодрости, позволяющий вам немножечко чуть-чуть встрепенуться. 533 тысячи. Остановитесь, ребят, куда вы? 533 тысячи автомобилей уже сейчас на дорогах Москвы. Да, Алексис Туманов, правильно. А чтобы не штрафовали на вафельной разметке, если уж попал, нужно качаться на ней раз в 5 секунд. Это первое, это заднее, первое, заднее, первое, заднее. И так сантиметров по 20, по 40. Я же говорю, Алексис, этот народ непобедим, потому что всегда на их фокус у нас найдется свой фокус. Адик — это не так. Садовая — это историческая часть города. Там никогда не будет тоннелей. Тоннелей полно на Садовом кольце. Полно. Садовое кольцо то и дело ныряет в тоннель. Нет-нет, да и по мостику проедешься, а потом нет-нет, да и в тоннель нырнешь. Так что нет, это неправда. Есть тоннели на Садовом кольце. И это неправда, что на Третьем кольце в районе Марьиной рощи есть пересечение сквозное. Оно не сквозное пересечение. Третье кольцо сначала ныряет в тоннель. в тоннель сначала ныряет, а потом уже из Мариной рощи вы выезжаете. То есть светофоров нет там. Нет там светофоров. Нет. А на Садовом есть светофоры именно для сквозного пересечения Садового кольца. Именно для этого. Это, конечно, случайность, что пересекается Петровка. Случайность это. Ну, как бы, ну, наверное, да. Но, тем не менее, они там есть. Все, договорились? Окей, поехали дальше. Где у меня кнопка «Дальше»? Так, дальше!
Моторы.
Да нет же, я не это хотел дальше. Ну что, Сергей Барт звонит, вот уже какой раз. Сергей, ну скажите, доброе утро. Скажите, потому что доброе я вижу, утро, вижу ваши звонки и как-то все не принимал. А вот теперь давайте.
Доброе утро.
Доброе.
Что, начинаем игру?
Нет, пока. А вы что за тачку уже звоните?
Ну да, а что?
Какой вопрос? Нет, нет, секундочку, тогда подождите, не уходите.
Моторы. Партнер рубрики ООО «НПТК Супротек». Супротек. Добавь жизни. Что за тачка? Что за тачка?
Вот теперь я вас приветствую, Сергей. Здрасте. Доброе утро.
Доброе утро.
Наконец-то, видите, как тоже способ начать звонить где-то с половины восьмого, и тогда точно можно, можно попасть в «Что за тачку» в начале девятого. А для начала...
Можно сначала к вам вот так от всей аудитории?
Давайте, да.
Вот, вы начали народ из строя выводить. Мне плечо вывернули.
Да вы что?
Алёше Гудошникову спину сломали.
Да вы что?
Сломали.
Когда это? Как это я?
Серёжа Даренко тоже надо прихрамывать скоро. Вы обещали нам 2 по 50 как-то сделать. Мы ждем от вас.
А, нет, так я же сделал. Я прям в эфир здесь сделал, все это было.
Да? Ну,
конечно.
Молодца,
Видеоподтверждение было у Хасаншина, она все снимала. Но я не 50, правда, я 60 сделал. Сбился со счета и пришлось еще десяточку накинуть.
Молодца. Да. Ну,
Сергей, ну, дайте я вам скажу, что мы сегодня разыгрываем. Можно?
Да?
Сегодня мы будем играть за приз от компании «Супротек». Это «Актив Плюс» триботехнический состав, который помогает автомобилю ездить быстрее, экономичней, лучше. Проблемы случаться, если и случаться с ним, то они случатся позже. Вот таким образом вы проводите постоянно профилактику двигателя. И все это от компании «Супротек». Как работает триботехнический состав и что вообще такое триботехнический состав, читайте на suprotec.ru. Все, теперь мы с вами, вероятнее всего, готовы перейти в игру. Вы готовы сыграть со мной?
Готов.
Тогда, знаете что? Тогда...
Небольшой специалист, но готов.
Ну ничего, ну что ж делать. Тогда задавайте ваши вопросы.
Да, три вопроса надо. Два.
Нет, два, потому что, секундочку, я сейчас опубликую фотоподсказку. А, нет, все, опубликовал. Давайте, хотите три. Давайте, мне не жалко.
Давайте, как новичку.
Да, давайте.
Значит, объем двигателя.
Объем двигателя 1.6. Я напомню, мы всегда разыгрываем базовые версии автомобилей. То есть в базе у него мотор 1.6.
1.6.
Да.
Дверей сколько?
Дверей 5. И других вариантов нет, их всегда 5. Третий вопрос. 5.
Третий вопросик, да? Значит, род автомобиля мужской, женский, средний. Я имею в виду название.
Какой вопрос интересный. Ну, вообще-то...
Интересный.
Вообще-то, знаете как, я вам так скажу. В нашей транскрипции, в нашей, то есть если мы название не будем адаптировать, не будем адаптировать под наше произведение, то скорее он. Если же мы это название посмотрим на него пристально и попробуем его даже немножечко дословно перевести, то она. О как.
Вот так.
Если мы не переводим название, он скорее, я бы сказал... Он. А если переведем, то окажется, что она. Давайте.
Так, 1.6.
То есть таким образом мы выяснили, что это не аббревиатура названия автомобиля, а это полноценное название. У автомобиля есть свое имя. Имя есть у него свое. Это, кстати говоря, первый раз мне задали за всю многолетнюю историю программы, первый раз вы задали вопрос вот именно этот. Прикольно.
Но я думал, как людям помочь. Mm-hmm. Просто я-то не понимаю.
Ну давайте, назовите любую.
Ну давай, да, пускай будет это Ford.
Какой модель? Какой-нибудь. Форд?
Форд Фиеста.
Фиеста. Принимается. Ну, неправильно, но ничего, все равно работает. Классно, и пятидверочка. О, как вы угадали. Единственное, что у нас, по-моему, только седан остался, а хэтчбэк у нас не торгуется. Но это уже не важно. 7373948. Доброе утро, слушаю вас. Здравствуйте.
Роман, доброе утро, Игорь, Москва.
Да, Игорь.
Количество дверей?
5, это вопрос уже был, я его не засчитываю вам. У вас еще два вопроса, 5 дверей, дальше. Клиренс? А, о, это хороший вопрос. Секунду, где тут мои подсказки? 150 милли... Нет, 150? Что-то маловато, мне казалось, что должно быть больше.
Объем багажника?
Ну, говорят, что 150, окей, я соглашусь. Сейчас, секундочку, я открываю объем багажника. Багажник там чуть больше 350 литров. Ну, то есть багажник — это не самая сильная сторона этого автомобиля. Ну, так себе. И что вы думаете? Кто бы это мог быть? Что бы это могло быть? Боже ты мой. Ой, я не буду даже пытаться запутать вас там еще что-то. Все, подвезли аплодисменты. Аплодирую, давайте еще подождем немного. Ладони у них прям вот крепкие. Все, окончили аплодировать мальчики наших клаустрофобов. Это действительно Kia Soul, но как? Но как, скажите?
Спасибо, подсказки.
В смысле, вы увидели фотоподсказку?
Да.
Вы знаете, это, на мой взгляд, вот когда я знакомился с Soul, мне показалось, что это одна из самых характерных черт его интерьера. Вот эти вот динамики полустаканы, полутермосы какие-то интегрированные в панель. И поэтому я совершенно четко понимал, что человек, знающий Soul, увидев эту фотографию, ему останется только вовремя дозвониться. А все остальное — это уже дело, ну, как бы дело техники. Это действительно Kia Soul. Я вас поздравляю. Сейчас, секундочку. Мне нужно будет увековечить ваш телефон. Какой у вас двигатель, бензиновый или дизельный?
Дизельный.
Ибо у компании Супротек есть актив плюс и для бензина, и для дизеля. Еще раз вас с победой, и хорошо, что это пришлось. Смотрите как, на пятницу, еще и на 1 марта. Четвертый зимний месяц в России. Спасибо вам большое, и так держать. Я напомню, что мы разыгрываем здесь в «Что за тачки» приз, подарок, не подарок, это приз. Мы вам не просто так его дарим, вы его выигрываете. Актив плюс. Триботехнический состав, который помогает проводить профилактику вашего двигателя. Кстати говоря, не только двигателя. Составы есть и для коробки, и для, там, для трансмиссии, для всего, для редукторов, для всего, где есть пары трения. Для этого есть триботехнический состав. Как он работает? Узнавайте на suprotec.ru. Можно позвонить по телефону 8 800 200 ровно 0661 и заказать дисконтную карту скидочную. А можно получить 10% скидку по паролю, говорит Москва на Каланчевской 16 строение 1. Но это не точно. Вот я знаю точно, что заказав 10% дисконтную карту по телефону, я его только что назвал, вы совершенно железно тогда получаете 10% скидки на триботехнические составы. А что мы сегодня играли? В цифрах, литрах и секундах. 124 лошадиные силы в базе, мотор 1.6, механика шестиступенчатая, двери 5, посадочных мест 5, длина 4.14, колесная база 2.57, клиренс 150, бак 54, багажник 354, это вообще ни про что, то есть это багажник для покупочек каких-то ваших в супермаркете, но с другой стороны автомобиль-то душевно-городской, и, как правило, автомобиль для... Ну, у него водительница за рулем. Хотя знаю я и людей, нормальные бородатые мужики, которым нравится за рулем Kia Soul, потому что он компактный, прикольный. А еще прикольный и компактный. Вот. И поэтому им нравится. Снаряженная масса 1282. С этим мотором и на механике Soul разгоняется до сотни за 11,3. Максималочка 182. В смешанном цикле 7,3 95-го должен потреблять. И предыдущая цена предыдущего поколения, потому что теперь нынешнее поколение уже стало предыдущим. Стартовая 1 600 000 рублей. Все здесь все смешно. И эти 6 000, и эти 900 рублей. Финишная цена 1 531 900 рублей. Но это за версию GT на роботе с турбированным мотором 204 лошадиные силы. Kia Soul — наша сила или душа. Именно поэтому я и говорил, что когда мы говорим Kia Soul, у нас здесь это скорее он Kia Soul, не она же Soul, он Kia Soul. А если мы переведем — душа, тогда получается, что она наша сегодняшняя.
Что за тачка? Партнер рубрики ООО «НПТК Супротек». «Супротек. Добавь жизни». Моторы.
А что? А дальше-то что? Так, а какую программу мы сейчас здесь делаем с вами?
Моторы.
А, вот теперь понятно, спасибо. А, итак, Kia Soul. Но ведь не зря же Kia Soul стал законодателем, что за тачки. Давайте посмотрим, что там случилось у этой модели. А где это? Вот он. Что случилось у этой модели? Ну, у этой модели случилось новое поколение, с которым мы познакомились вот ровно год назад. Ну, вот ровно год назад Kia Soul был представлен на Женевском мотор-шоу. Вот ровно сегодня или завтра улетают российские журналисты в Женеву на очередной выпуск этого мотор-шоу под названием «Женевский международный автомобильный салон». А я не улетаю, ибо... Хватит, мне кажется, уже летать. Хватит, нужно уже осесть как-то в какой-то момент и остаться здесь в моторах. Потому нет, не улетаю. И поэтому в понедельник мы совершенно железно, железобетонно. Ну как, ну я планирую во всяком случае в понедельник быть здесь в эфире. Компания Kia опубликовала подробности о кроссовере третьего поколения для российского рынка. Модель появится летом нынешнего года. В гамму двигателей войдут три силовые установки. Это хорошо, давайте с ними познакомимся. Дебютировал осенью прошлого года. Почему осенью прошлого года? Мне кажется, что я в Женеве его видел. Или это была не Женева, а Париж? Нет, в Париже я не... Ну, в общем, неизвестно. В любом случае, в прошлом году. Мне почему-то кажется, что Soul заявили в Женеве. И я почти в этом уверен. Габаритная длина увеличилась на 56 миллиметров. Размер колесной базы вырос на 30 миллиметров. То есть автомобиль подрос во всех плоскостях. Ширина и высота остались... прежними. Доступен только с бензиновыми моторами и передним приводом. Базовый 120-сильный атмосферник 1.6. Потом двухлитровый мощностью 147 сил и 200-сильный турбомотор в 1.6. Таким образом, компания как бы подтянула немножечко двигатели, как вы видите, подогнала мощность двигателей под налоговое законодательство. Все это семиступенчатым роботом... Нет, это только GT-Line-версия с 200-сильным турбомотором комплектуется семидиапазонным роботом. Роботом. Корейским DSG вот таким. Для остальных моторов можно будет заказать либо обычный автомат, либо там механика, наверное, тоже будет. Soul теперь это наша российская тачка, российский автомобиль выпускается в Калининграде. Цены будут объявлены позже. Ну и в частности по модели Kia Soul цены, которые будут объявлены позже, не вызывают у меня нареканий никаких. Ну, правда, не вызывает. Хотя бы потому, что модель должна будет только появиться летом. А когда она появится летом, то вот тогда мы и будем думать о ценах. То есть здесь как бы логично. Но почему, предлагая уже автомобиль журналистам, почему, предлагая познакомиться с ним, как бы снимая эмбарго на технические характеристики, показывая живую реальную тачку, больше того, погружая этот живой реальный автомобиль в живые, фактически реально существующие условия, и больше того, даже выводя его на ледяной трек, как бы показывая еще и характер автомобиля, все вот это... Компания Hyundai до сих пор не собралась с мыслями и не смогла посмотреть на всех конкурентов и, наконец, определиться с ценой на новую Elantra. Вот этого я не понимаю. Вы извините меня, коллеги, я очень хорошо отношусь к продукции, к тому, что вы делаете, вы большие молодцы. Но, тем не менее, то, что происходит вокруг Hyundai Elantra, это немножко напоминает какой-то водевиль. Сюрреалистичный немножко водевиль. Трижды журналистов Hyundai приглашала на презентацию модели, которая трижды переносилась и откладывалась. Потом все-таки мы познакомились с автомобилем позавчера. Вчера как раз это и происходило по дороге из Санкт-Петербурга в Карелию, в Сартовалу и обратно из Сартовалы в Санкт-Петербург. Там, в Сартовале, в Ладожской усадьбе, мы катались по... льду Ладожского озера, опять же, где треки были, там все эти змейки, настоящий трек, ну, в общем, такой ледовый полигон. Все это было, несмотря на переднеприводность автомобиля, тем не менее, у него была так себе шипованная, но тем не менее шипованная резина. И, в общем-то, эмоции удалось получить, выдавить из этого автомобиля. Вот. В том числе благодаря тому, что в автомобиле есть система выбора движения. То есть, там, как обычно, Normal, Eco и Sport. Можно было в Sport перевести. Вот. Это действительно влияет на... Немножечко меняет характер автомобиля. Это я уже сейчас постепенно, вы заметили, да, постепенно начинаю уходить в описание эмоциональной и фактической части знакомства с обновленным Hyundai Elantra или обновленной Hyundai Elantra. Это именно обновление, это не новое поколение. Технический автомобиль остался прежним. Силовые установки остались прежними. Комплектации расширились, появилось несколько новых ассистентов, но спокойно, не нужно фонтанировать и восторгаться здесь очень сильно, потому что эти ассистенты, они скорее, ну, такие... Для того, чтобы сказать, что появились новые ассистенты, и особо не внедряться ни в мозг, ни в технологическую часть автомобиля, условно. То есть там нет адаптивного круиз-контроля, нет системы удержания в полосе, нет системы автоматического торможения перед препятствием, там, при движении вперед. Есть система предупреждения о фронтальном автомобиле при движении назад. А, то есть, когда выезжаешь с парковочного места, назад, допустим, и там справа или слева идет автомобиль, тебя предупредит Elantra о том, что там помеха. Есть система информирования при выходе из автомобиля, что в попутном направлении сейчас мимо проедет тачка, но она не активная такая, как на новом Santa Fe. На новом Santa Fe, если электроника считывает приближающийся сзади автомобиль, она просто не дает открыть дверь. Ну, как бы вы пытаетесь открыть дверь, она заблокирована. Здесь вы сможете открыть дверь. То есть то, что сзади подъезжает к вам автомобиль, подкрадывается, вы узнаете через звуковой сигнал. Просто пищулечка пропищит, вот, но дверь вы сможете открыть и спокойно шагнуть под КамАЗ, который едет сзади. То есть, как бы, здесь проблем нет. Это те ассистенты, которые появились. Вот. Так что это обновление. Так вот, при всем при этом, я же начал с критики вроде бы, специалисты компании Hyundai не решили, что же будет с ценой. Поэтому, если вы сейчас уже приготовились принимать окончательное решение, и в вашей голове уже была готова пара для выбора, там, и Elantra была альтернативным вариантом, ребятушки, пока еще фальстарт. Можно какое-то время еще подождать, какое-то время еще подумать, какое-то время все это. Но, тем не менее, я не думаю, что автомобиль станет сильно дороже. Ну, вот прям значительно вырастет в цене. Исходя из того, сколько стоит нынешняя Elantra до рестайлинга, можно примерно представить, сколько накинув. Сейчас максимальная комплектация Elantra с тем самым двигателем, который будет стоять и под, уже стоит и под капотом обновленной, это атмосферные моторы, там 1.6 и 2 литра, два двигателя. 2 литра выдает 150 сил, 1.6 выдает 128 сил. Коробки, как и прежде, шестиступенчатая механика или шестиступенчатый автомат, шестидиапазонный, вот здесь не изменилось. Так вот, максимальная комплектация сейчас Elantra это 1 430 000. 1 430 000 с двумя пакетами допов. Да. Ну, накинем 70 тысяч. Ну, будет 1,5 миллиона стоить. Ну, там или 1 500 000 с чем-то. Не знаю, мне сложно, это мои предположения. Цены будут объявлены ровно через 10 дней. 11 марта это случится, 11 марта. Если все будет нормально, как запланировано, потому что, я уже сказал, Hyundai трижды переносила пресс-конференцию по поводу презентации этого автомобиля здесь, в Москве. Поэтому не факт, что 11 марта мы получим цену. Но, тем не менее... Впечатления об автомобиле уже получены. И чуть подробнее о них, если вы не против, я вам расскажу уже после новостей и обзора прессы. А вы можете пока формулировать свои вопросы. Куда? В Telegram-бот наш мессенджер. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Как слышится, все так и пишется. Или на СМС 925-88-88-94-8.
Обзор прессы.
Анастасия Аношко. Обзор прессы.
Да, доброе
утро. Извини, что потревожил. Ну.
Вечернюю Москву открываем. Там подготовление к Масленице идет. Языческий праздник. Три обряда на Масленицу, о которых вы не знали. Возможно, можете посмотреть. И птенец южноафриканского пингвина родился в московском зоопарке. Это тоже новость от Вечерней Москвы. самом деле родился он раньше, но, может быть, боялись, что с ним что-то случится, но сейчас он, наверное, достаточно окреп, чтобы об этом писать в газетах. Запрет вальса, жилетов и фраков. Что стояло за мракобесием Павла Первого? Таким вопросом задаются сегодня аргументы и факты. Ну, и не только они, на самом деле, сразу и много о чем пишут. И автобусы, пенсии, гражданство. Что изменится в жизни россиян с марта? Кстати, Медведев, внимание всех пенсионеров, обещал, что до 1 июля доплаты всем неработающим пенсионерам будут сделаны. В марте 2019 года, март сейчас уже наступил, да, вступают в силу законы и постановления, касающиеся автобусных перевозок, строительства домов на садовых участках и кадастровой оценки недвижимости, работы аварийно-диспетчерских служб, подачи заявлений в ПФР, получение российского гражданства и дальневосточного гектара. И дальше вот все это по полкам в аргументах и фактах раскладывается. Если вам интересно хотя бы одна из этих тем, смотрите aif.ru, там подробнее. Опытные адвокаты пожимают плечами. Почему продлили арест Майклу Калви? Ну, вы знаете, московский комсомолец об этом сегодня пишет. В общем, речь шла о том, что да, вот Путин говорил, что раз ФСБ занялись этим вопросом, значит, занялась этим вопросом, значит, и есть за что. Видимо, там настоящее мошенничество. Но при этом сообщество бизнеса тоже и инвесторов внимательно следит за этим кейсом. Посмотрим, во что это разовьется. Также за Путин, кстати,
за кейсом.
Малка Калви, да.
Да, я понял. Угу.
Ну, его задержали, но пока не осудили, ему продлили арест.
Да, я понял.
Было ходатайство о том, что бы его домой отпустили,
ну, я знаю,
потому
да,
что
он
все-таки
нет, нет,
не убийца, там, педофил какой-нибудь, который может что-нибудь сделать. Но, с другой стороны, вот вы сочли нужным оставить его под стражей. В Подмосковье легкомоторный самолет упал на частный дом. И он недавно, кстати, проходил свое техобслуживание. Уже с производителем журналисты связались и выяснили, что там все было нормально с технической стороны, вроде бы.
Угу.
Оппозиционер Мария Баронова перешла на работу в Russia Today. Там будет заниматься проектом, связанным с благотворительностью. Бабушку Ильи Яшина нашли в частном, как-то там полулегальном, некоторые пишут в заголовках, доме престарелых. И она там под другой фамилией находится, ну, видимо, чтобы общественность как-то об этом не узнала. Но вот в итоге общественность узнала его, конечно, ну, так, судя по тону заголовков, осуждают за то, что он вот бабушку он определил в такое место. Ну, а он, отвечая, говорит, что...
Не ваше собачье дело! Нет. Моя бабушка, что хочу, то и делаю.
Нет, он говорит, нет, не что он говорит. За ней, что там все у него хорошо, за ней ухаживает, а главное, что она общается со сверстниками. Тут что-то на меня пахнуло, такие, знаешь, когда в детский сад, там, ходить, не водить ребенка, угу. Или там в школу на домашнем,
сдавать
на домашнем обучении или в школу ходить. Ну, почему приют? Часто объясняют это тем, что человеку со сверстниками необходимо общаться.
Ну,
вот
да.
Тут, значит, то же самое практически.
У него же в доме нет сверстников, там же сплошь живут молодые люди у этого, у пожилого человека, поэтому надо сдать его специально.
Есть дома, где очень много сверстников живет.
Да, есть дома сплошь из сверстников, в общем-то.
Да, да, да. Ну, я, кстати, вот не знаю, мне кажется, ничего такого страшного. То есть я бы даже сама, наверное, может, в каком-то смысле хотела бы.
Хотела бы, чтобы тебя определили.
Не то, что меня определили, я бы и сама вполне определилась бы.
Не, ну знаешь, одно дело, когда смотришь на это золотистые дубы какие-нибудь в американских фильмах, дома престарелых, то в такой-то, может, оно и ничего, нормальненько. А потом, когда смотришь на наши вот эти вот иногда
репортажи. Это же платный, это же не какой-то
платный,
государственный,
конечно,
а
платный.
Он хороший, наверное.
Конечно, платный,
а ты видел фотографии вот этого конкретно, в котором я
конкретно
Яшинская
этого
бабушка?
Нет.
Ну так а что ты критикуешь? Ты вообще видел их?
Я не критикую, когда я сказал, что это плохо. Я сказал, что хорошо бы, чтобы они были такие, как американские.
Так они такие, наверное. А что наши?
А наши такие, как хосписы наши, с облущенными стенами, этими палатами. Там,
хосписы, кстати, не
соблучили. Ну, хорошо, давай. Хосписов. Ну, что-нибудь еще.
Чувствуется,
но мне кажется, что у нас,
ты не знаком.
Мне кажется, что у нас не... Настя, я знаком с вопросом отечественных больниц.
Так это же не государственная
больничка.
Я
знаком
какая-то.
Вообще со сферой услуг оказания в России. Я знаком со всем.
Есть же нормальные гостиницы, маленькие. Вот,
хорошо,
в этих,
все, Яшин
городах.
Молодец, он определил в хорошие...
Серьезно, ну и ресторан хороший. Все на самом деле существует. Мы наверное. 30 лет назад сейчас живем. Так что прям я допускаю любую. Может, действительно там очень плохо, но я допускаю то, что там может быть очень даже ничего.
Ну да.
И хорошо. Вот, поэтому, вот, кому интересно, в общем, почитайте, подумайте, поразмышляйте, побеседуйте сами с собой, хотели бы вы или нет, и куда.
Чего на Кавказе нет домов престарелых?
Я не уверена, что их там нет.
Их
я
там
не
нет.
знаю.
Их там
может,
нет.
Там
нет
есть,
их там. Нет их там. Детских домов там, люди... там нет. И домов престарелых там нет.
Рома, знаешь почему?
Почему?
Знаешь почему? Потому что
почему?
Там бедные люди живут, в отличие от широкого
представления. Настя, я тебя умоляю, поезжай в любой город и посмотри на дома, в которых живут люди, на обычные улицы, Настя. В лучшем случае, в худшем, это двухэтажный особняк, 10 на 10. В лучшем случае, это трехэтажный особняк, где на первом этаже автомоечка. Или кафешечка,
живут.
Или... Я тебе сейчас, я тебе говорю, обычную улицу в городе Нальчик, это Кабардино-Балкария. Это дома трехэтажные, это все.
А чего
ты говоришь? Они, может, и бедно живут.
Нет, там есть какая-то статистика,
но они живут
да?
очень чисто, очень красиво, все ухожено, все на своем месте. И большие стоят дома, в которых живут большими семьями, в котором живут 3-4 поколения, которые небольшой свой бизнес тут же делают, автомоечка на одну машинку в этом же доме, кафешечка... В этом же доме, вот здесь вот. И это частный сектор. А есть там хрущевочки, многоэтажки, какие-то домики такие, все.
Да.
А что ты говоришь, бедно? Может, в горах где-то они и живут бедно? То есть они, ну, только
говорю,
они живут бедно 110 лет,
я,
бедно
конечно,
110
не
была, лет. И бегают по этим горам в 90, как я.
Ну, я сужу по данным да. экономическим, которые там периодически у нас тут видны. Вот, кто
то есть
там,
ты считаешь, что в дом престарелых сдают от богатства? Ты говоришь, я говорю, нет домов престарелых.
Есть?
Нет домов престарелых. Ты говоришь, там живут бедно. А если у нас дома престарелых есть, то это значит, что мы живем богато.
Ну,
мы богаты.
Мы... Если платные, то ну, возможность всё, оплачивать, хорошо. Это же...
А ну... возможности жить вместе нет. Оплачивать возможность есть, а вместе жить нет возможности. Ну, как-то обустроить свою жизнь так, чтобы рядышком,
города...
рядышком в соседнем
нет,
доме хотя бы...
Нет, можно сиделку нанять. Люди очень часто этот вопрос так и решают.
Да.
В большинстве случаев они нанимают сиделок, которые там поговорить, прибрать, накормить, там погулять, они так и делают.
Не, вообще тема, конечно, дискуссионная, но не об этом же программа.
Да.
А есть что-то еще? Тогда если...
Да нет, Рома, я думаю, достаточно обзора пресс. Кроме того, что наш вот этот лайнер, конечно, еще судно, сухогруз, ты знаешь, врезалось в автомобильный мост в Южной Корее.
Угу.
Видели, наверное, все видео. Установлено, что
как
капитан...
Как сказали бы в Нальчике, красавчик.
С большим
красавчик.
Количеством промиллей в крови. Хотя
скажи,
вообще
пожалуйста,
очень много вопросов.
А что делала вся команда в
вот,
этот момент?
Вот это самый главный вопрос. Я вчера тоже
гигантский
пошла...
Гигантский сухогруз.
Во Владивостоке друзья, которые тоже обсуждают на
Фейсбуке. Идет
Фейсбуке,
под мост,
смены.
Под который явно значительно меньше. Это визуально видно. Бетонные эстакады. Он идет туда.
Там,
а что команда в этот момент делает?
Ром, там вообще не то, что сухогруз. Вот в том месте, где этот мост, туда даже яхты не подходят. Там нет никаких вообще путей. Ну, ведь они же ездят не просто так по морям, а у них там дороги типа свои.
Фарватер.
И то, что он задел до этого при выходе там в акваторию там прогулочное судно.
Уже должно было
На самом деле, да. И когда он врезался в мост, он уже там сколько-то времени уже на реверсе был. То есть он пытался типа затормозить, развернуться и так далее. И действительно, роль капитана, он не стоит там за штурвалом, значит, и крутит.
А я думаю, что
там,
вся команда
она
была.
Она не очень
вся
высока.
Вся команда была загашена.
А действительно, команда, вопрос очень большой по поводу команды, штурмана там, и исправности технической. Говорят, что руль заклинил. Ну, то есть
конечно.
это
и
первая
тормоза
мысль
отказали.
Тех, кто там имеет отношение к этому всему судоходству. Но в любом случае, пока очень много вопросов у меня тоже. Но видео, честно говоря, страшно. И там, главное, машины, которые едут по мосту, ну, с точки зрения автомобилиста, вот, когда я
беленькая
посмотрела...
Беленькая притормозила уже, когда она поняла,
там,
что происходит, она притормозила.
Когда уже начали рушиться эти его мачты, все-таки он там немного по...
5 метров вошел в эстакаду.
Отвалился, да. Так что, слава богу, выглядело это намного страшнее со стороны вот на видео. Но машины продолжали ехать, надо сказать. То есть они настолько не допускали, видимо, возможности такого ужаса, который происходил.
Ну, в общем, это очень прикольное зрелище. Забавное, с одной стороны.
Будем ждать расследования.
С другой стороны, немножко страшненько. Да. Анастасия Аношко с обзором прессы. И в следующем часе будет еще, но уже с подъемом.
Говорит Москва. 94,8. Моторы.
Ну что, дорогие, мы продолжаем. 8.45, и надо же нам завершить тему про Элантру. Поэтому я ваших вопросов, ну так вот, чтобы по-настоящему каких-то серьезно вдумчивых вопросов, я не увидел, что подтверждает мое умозаключение, что подтверждает мою догадку, что Элантра — это такая модель-невидимка, автомобиль-невидимка. Ну, как бы в модельном ряду компании Hyundai есть эта модель, А вот что-то внятное сказать или привести какую-то характерную черту этого автомобиля, или выделить какие-то особенности, там, или внешность, или технические правила, ну, невозможно. При этом, при всем, ситуация парадоксальна чем? Тем, что вообще-то Elantra для компании Hyundai — это одна из самых успешных и главных моделей. Ну, примерно как Octavia для Skoda. За 6 поколений Elantra разошлась тиражом в 10 миллионов, более 10 миллионов экземпляров. А, это вообще-то круче, чем Lexus RX, мне кажется. Да, но неважно. А, в общем, модель по миру, в глобальном смысле слова, модель успешная. А, и вы знаете, я перед тем, как ехать с ней знакомиться, я подумал, ну а в чем же прикол тогда? Ну вот в чем успешность? А, почему мировой, такой, среднестатистический мировой покупатель предпочитает Elantra? И оказалось, что российские покупатели автомобилей, наши, отечественные, они примерно по той же причине приобретают Elantra. Но с одной лишь оговоркой, что процент людей, для которых практичность автомобиля, его, как бы это сказать, повседневная беспроблемность этого автомобиля важнее, чем вау-фактор, важнее, чем, как говорится, дерзкая внешность, важнее, чем эффектность автомобиля. Вот процент таких людей у нас значительно меньше, чем где бы то ни было в цивилизованных, я думаю, странах. То есть их меньше. И именно поэтому Elantra у нас такая модель, которая, если что-то хочется такого, я тогда Solaris возьму. А если не Solaris, ну так надо уже что-то такое посерьезнее, чтобы люди чувствовали сразу же люди чувствовали, что ты человек состоять, ну, в смысле, что ты ушел уже от уровня социального развития, при котором твой автомобиль Solaris, ты ушел уже из этого уровня, и поэтому у тебя Sonata, к примеру, если ты любишь модельный ряд, предпочитаешь Hyundai, вот, и у тебя уже Sonata сразу. Потому что Elantra как-то воспринимается чуть подрощенным Солярисом. И большой разницы многие не видят. И больше того, технически этой разницы действительно не очень много. Ну, там, габариты — это понятно. Ну, настройки подвески — это понятно. Ну, другие двигатели — это тоже понятно. Интерьер, там, материалы — ну, это ясно. Но что касается платформы и вообще того, что... Я хочу вас разочаровать, ребят. Там по-прежнему после обновления... Это не новое поколение. Это обновление модели. И поэтому технически Elantra не изменилась. И поэтому она все равно еще ближе к Солярису, чем к той самой Sonata. Просто потому, что задняя подвеска полунезависимая. В общем, балка сзади. И это отличает, вот опять же, был накануне спортом, ну вот... Королу приводили в пример. Сами представители компании Hyundai попросили написать, кого вы считаете вот в анкете главным конкурентом Elantra. Я бы, конечно, я так написал, что, ну, ясное дело, что это первый и главный конкурент — это Kia Cerato, просто потому что это то же самое, но только в ином кузове, и поэтому попадает в иные стилистические предпочтения. И поэтому это главный конкурент, безусловно, Kia Cerato. Потом, ну, Toyota Corolla, ясное дело, Ford Focus, ну, какие-то экзотические вещи. Ну, считаю, что Octavia — это не самый прямой конкурент. Нет, это не прямой конкурент Elantra. Вот, и... Так что Elantra ближе к Солярису, чем к Sonata. Но это если читать просто пресс-релиз. Потому что если поехать на ней, то окажется, что... Вообще ничего общего с Солярисом нет. На ходу автомобиль классный. Ну, правда, у меня была топовая версия 2 литра 150 сил. Не максимальная комплектация, потому что максимальная комплектация, там, электропривод сидений доступен, память сидений доступна. Появились еще прикольные штучки, какие-то, ну, такие по интерьеру. Вот. Но этого у меня не было. Но, тем не менее, одна из средних комплектаций. Значит, из изменений, которые постигли модель и... Из тех изменений, которые как будто бы решали какие-то вопросы. То есть у вас была претензия, и эту претензию решили. Претензия номер один. Очень маленький, даже в богатой комплектации, маленький экранчик мультимедийной системы. Микроскопический. Это выглядело позорно, это выглядело не круто, и это выглядело не максимально не для максимальной комплектации. Решили ли эту проблему? Частично решили. Потому что теперь экранчик другой, но он вписан все равно в ту же архитектуру. И поэтому он физически не мог быть больше, чем вот эти вот 7 дюймов. Но он уже стал, ну хорошо, он цветной, он уже 7-дюймовый. Это не 12,3, разумеется, но тем не менее. Окей, хорошо, он цветной. Автомобиль получил, мультимедийная система получила возможность сопряжения со смартфонами. То есть Apple CarPlay есть, и это выгодно. Отличает Elantra от той же Corolla, которая по-прежнему с точки зрения мультимедиа осталась и в новом поколении архаичной. То есть платформу сменила, а мультимедийку не сменила. Corolla, я имею в виду. Нет, Elantra нормально, мультимедийка, все хорошо. Иной руль. Что изменилось внутри? Иной руль, органы управления логичные, понятные. Переработанная комбинация приборов, то есть приборная панель другая. Новая мультимедийка с экраном, чуть-чуть подрощенным. Иной блок управления климатом, климат-контроль. Да, кстати, климат-контроль двухзонный. Это приятно. С дефлекторами для задних пассажиров в центральном вот, консоли, в подлокотнике. Подлокотник с изменяемой площадью, то есть он выдвигается вперед-назад, но не фиксируется по высоте, как это в Volkswagen бывает. Сиденье нормальное, комфортное, подогревается передний ряд и задний, второй ряд, то есть задний диван тоже греется. Охлаждения сиденья нет, хотя кожа перфорированная. Все говорит о том, что вот еще чуть-чуть, и был бы обдув сидений передних, но нет, его пока еще нет. Вынос руля на себя достаточный, но это не изменилась величина. То есть он и был достаточным, просто потому что эта величина не менялась. Я просто отмечаю, что, ну, ощущение. Дальше что-то еще было. Как изменилась внешность, посмотрите, я в Инстаграме сделал не детальный-детальный, но, тем не менее, небольшой фотообзор. Автомобили, модели, можно посмотреть и внешние изменения. То есть изменились фары сильно, капот, передние крылья, бампер, решетка радиатора. Теперь еще больше автомобиль стал передавать такой дизайнерский привет Audi. Еще больше. Сзади изменилась крышка багажника, задняя светотехника, бампер тоже, ну, боковые части не изменились. Что по свету? Еще у вас вопросы были к свету. Свет прекрасный у Elantra. Но если вы берете дорогую комплектацию, ну, как бы не стартовую, потому что на стартовой, во-первых, нет ходовых огней светодиодных, вот эти такие треугольники замысловатой формы. Их нет, этих ходовых огней, вместо них там просто такие хромированные фальш-вставочки. А на версиях уже со светодиодными ходовыми огнями и вообще с богатой светотехникой, там реально такие вот горящие треугольнички. Это выглядит красиво, и автомобиль заметен. То есть по рисунку фар его можно определить. Задняя светотехника тоже диодная в комплектациях побогаче. Светит очень хорошо, там 4 линзы, опять же, если это хорошая комплектация, и свет прям вот на удивление не корейский, даже ближе уже к немецкому какому-то. Хороший, правильный, белый, яркий, далеко бьет, дальний, вообще огонь просто. Все очень хорошо. Впечатление по ходовым динамическим характеристикам. Во-первых, система выбора режима движения, она действительно меняет характер автомобиля. То есть, если ты выбираешь спорт, не получаешь прям спорт-спорт, это все равно 150 сил, это все равно атмосферный двигатель. Это все равно корейские лошадки, корейская автоматическая коробка передач, в том смысле, что, ну, они такие спокойные, маленькие лошадки корейские. Тем не менее, у тебя меняется алгоритм работы коробки, двигателя. Настройки подвески никак не меняются, их невозможно там изменить. Настройка усилителя руля меняется, он становится тяжелее, то есть плотнее. Информативности не больше, но, тем не менее, приятнее управлять, он так плотный. Вот. Приятно было вспомнить, что автомобиль едет не по-корейски, опять же. То есть вот этот баланс между комфортом, мягкостью и, как следствие, валкостью подвески и плотностью, жесткостью, как следствие, некомфортностью, гремучестью подвески в Elantra, ну, не идеальный, идеала вообще нет, но, тем не менее, он очень на высоком уровне. Действительно сбалансированный автомобиль. Говорить о рулении при наличии задней подвески, при балке там, в задней подвеске, о каком-то таком динамично-спортивном, невероятно точном европейском рулении не приходится, но, тем не менее, дискомфорта при рулении нет. Тебе не нужно доруливать, отруливать в поворотах, траектории пишет нормально. На курсе, если хорошая дорога, не гуляет, то есть подруливать не нужно. На скоростях больше 150-160 никто же не ездил на таких скоростях, поэтому я не знаю, что он делает на этих скоростях. Но мне говорили, что вот уже после 150-160 все-таки его нужно уже подлавливать чуть-чуть, потому что начинается... Но я сам не знаю, я не ездил, откуда мне знать. Вот, подвеска приятно плотная, я бы сказал, упругая. И первое время даже немножечко тебя приятно удивляет. Потому что когда попадаешь в полосу плохого асфальта, а сейчас его очень много, особенно на дорожках таких прилегающих по пути в Карелию, я часто съезжал с основного шоссе, которое с идеальным асфальтом, на периферические улицы, идущие куда-то там в деревне, специально для того, чтобы понять, как работает подвеска. И вот кажется, что асфальт такого качества, что сейчас у тебя все будет громыхать в салоне. Вот это вот будет. А она отрабатывает все упруго. Хорошо, нормально, все остается там, внизу. Прям вот, ну, хорошо. Мне понравилось. Но это компенсируется отсутствием шумоизоляции. То есть одна из главных проблем, если почитать форумы или познакомиться с мнениями владельцев Elantra этого же поколения до рестайла, окажется, что шумоизоляция — это наиболее часто встречаемая претензия к автомобилю. Не хватает шумки. Причем моторный отсек нормально изолирован, звук двигателя появляется только на высоких скоростях, там уже когда шестая передача у тебя, но ты, тем не менее, идешь там под 4-4,5 тысячи оборотов, уже ты, ну, конечно, слышишь его. Но ты у любого автомобиля будешь слышать звук мотора вот на такой скорости. В обычном крейсерском режиме двигатель практически не слышен. И при этом дополнительно при обновлении автомобиля инженеры добавили шумоизоляции именно моторному отсеку. Моторному отсеку шумки добавили, а тем вещам, которые по-настоящему создавали дискомфорт и шумовое загрязнение в салоне, а именно колесным аркам и днищу, нет, здесь не добавили. Поэтому в Elantra по-прежнему очень шумно. И если ехать, как это делал я, там 3-4 часа, ну, 4 мы ехали, вот по дороге с постоянной скоростью там в районе 90, 100, 110, нет, не ехал. Вот. В какой-то момент ты понимаешь, что голова уже у тебя начинает гудеть. И вот с шумоизоляцией нет, не поработали. Это не изменилось. Багажник не очень правильной формы геометрической, поэтому длинные какие-то предметы габаритные туда неудобно грузить. А что там еще? 480, ну что такое литров. Но нормальный середнячок багажник. Появилась кнопка, интегрированная в логотип Hyundai на крышке багажника. Но в смысле кнопки никакой нет. Вы должны нажать просто на, ну, кажется, в пустоту. Вот в верхней части буквы H, вот это H, да, Hyundai, между двумя вертикальными линиями одной горизонтальной этой буквы, просто багажник. И так нажимаешь туда. Оказывается, это пластиковая штучка, накладочка, она продавливается, и открывается крышка багажника. Ну, в общем, такое решение. Что еще? Что еще? Ну, давайте подведем итоги. Технически тот же автомобиль. С новой мультимедийкой, немного переработанным интерьером, который стал чуть доброжелательнее, но остался прежним, тем не менее, в основной своей массе. Внешне оценивать его — это субъективно, потому что каждому нравится что-то свое. И поэтому здесь я оставляю оценку для вас. Вы можете зайти еще раз. У меня в аккаунте висит пост с описанием внешности, ну, картинки. И интерьер тоже там есть. Вы можете там выставлять свои оценки. Так что этого трогать не будем. По подвеске ничего не меняли. Немножко перенастроили капельку там. Ну, это хорошо. Ну, вот, собственно, и все. Утверждается, что дизайнеры хотели, рисуя эту обновленную Elantra, добавить ей динамики и, боже мой, придать ей спортивного настроения. Ну, наверное, получится. А, вот еще у коробки появился спорт-режим. Но вы не можете активировать спорт-режим и спорт-настройку в режиме движения автомобиля. Выбирайте либо спортивный режим коробки, либо спортивные настройки в пресетах. Комфорт, нормал или динамика. Вот такая история. А еще можно двухлитровый двигатель укомплектовать механикой, чего не было до рестайлинговой версии. Если это двухлитровый мотор, только автомат. Теперь любители чувствуют автомобиль, получили возможность на механике отжигать со 150-сильным мотором. Вот это вот на этих новостях, други, я вас и оставляю. Никакая не весна не наступила, никаких иллюзий. У нас продолжается четвертый месяц зимы. Держитесь там.
Моторы. Моторы.